Говорит Радио Свобода. «75 лет назад началось Пражское восстание. Почему американцы не оказали тогда помощь пражанам?»
Это была та же самая стратегия, почему они не стали занимать Берлин, хотя у них точно так же была возможность без большого труда его занять.
Студентов медвузов России под угрозой отчисления заставляют работать в больницах под видом прохождения практики.
Мы не можем знать, что в этих больницах нас вообще обеспечат достаточным уровнем защиты.
Чем раздражает Москву Тбилисская биологическая лаборатория имени американского сенатора Ричарда Лугара?
Как заметила официальный представитель МИД, не надо исключать, что в подобных референс-лабораториях ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 5 мая. Ровно 75 лет назад, 5 мая 1945 года, началось Пражское восстание. Оно вспыхнуло стихийно. Пражане стали срывать нацистские символы и вывешивать флаги независимой Чехословакии. На помощь им пришла дивизия русской освободительной армии, прорывавшаяся в американский сектор, чтобы там сдаться. В результате боев и расстрелов нацистами мирных граждан погибли не менее 3000 пражан и несколько сот бойцов РОА. 9 мая в Прагу вошла танковая армия под командованием маршала Конева. Погибших в ходе Пражского восстания было бы намного меньше, если бы на помощь восставшим пришли дислоцированные неподалеку от Праги американские войска, уверен мой собеседник, историк Борис Соколов. Пражское восстание началось 5 мая 1945 года. К этому моменту Берлин уже был взят, Гитлер уже был мертв. И в то же время мы имеем дело с ожесточенными боями, которые продолжались несколько дней, и жертвами которых стали несколько тысяч пражан. Что, как вы полагаете, двигало населением Праги? Что стало реальным толчком к тому, чтобы выступить против немецкого гарнизона в Праге?
Собственно, все понимали, что конец войны приближается, и пражане хотели сами освободить свою столицу, ну и как бы учредить свою власть. В общем, там был национальный комитет, который возглавлял это восстание, он был близок к правительству в изгнании. В принципе, хотели возвратить то правительство, которое было до 1938 года. А у немцев была, собственно, единственная задача – это пройти через Прагу, чтобы побыстрее сдаться американцам. Но восставшие им в этом, получается, мешали, и немцы вынуждены были подавлять это восстание. И в это время в Праге как раз появилась первая дивизия русской освободительной армии, которая решила прийти на помощь пражанам, рассчитывая, что за это они получат амнистию от чехословацких властей и смогут остаться на территории Чехословакии. Довольно быстро выяснилось, что Прага остается Красной армии, и тогда власовцы покинули Прагу до прихода советских войск вместе с немецкими войсками, с которыми они только что дрались.
А как вы полагаете, это правительство в изгнании инициировало боевые действия? Ведь, если я вас правильно понял, немцы хотели уйти из города и двигаться в сторону американского сектора, но пражане не давали им это сделать.
Ну, фактически так получается. Собственно, в какой-то мере они еще хотели защитить немецкое население Праги. Был такой мотив. Не знаю, какая часть населения покинула вместе с немцами город. Американские войска стояли недалеко от Праги, они стояли в Плезене, в Карловых Варах, но по договоренности с советскими войсками они остановились на этой линии и дальше не двигались. Там никакого сопротивления не было, они могли за несколько часов дойти до Праги, доехать точнее.
Получается, что у американских войск было больше возможностей прекратить боевые действия в Праге, если бы они вошли в город, и они могли бы сделать это гораздо быстрее, чем Красная армия?
Безусловно, потому что перед Красной армией все-таки немцы вели арьергардные бои, а между Прагой и американскими линиями практически боеспособных войск немецких не было, а если они и были, то они не собирались драться против американцев. У них была главная цель, что правительство денется и требовало от них это сдаться западным союзникам.
А вот договоренность о том, что Прагу будет занимать именно Красная Армия, была достигнута заранее или именно уже в тот момент, когда восстание в Праге уже началось?
Практически где-то в начале мая было достигнуто. Мне кажется, еще до начала восстания.
Что двигало американцами? Ведь у них была возможность занять большие территории под свой контроль.
Это была, собственно говоря, та же самая стратегия, почему они не стали занимать Берлин, хотя у них точно так же была возможность без большого труда его занять. Они не хотели злить Сталина, с которым они еще рассчитывали какое-то время сотрудничать, в частности, и по управлению оккупированной Германией. Еще в этот момент считалось, что его помощь нужна на Дальнем Востоке. Эти факторы заставляли американцев не идти дальше неофициально обозначенных линий. Прага и Чехословакия, они отходили в советскую сферу влияния. О чем, кстати, восставшие не знали.
Они рассчитывали на помощь американцев?
Они рассчитывали и на помощь американцев, они рассчитывали и на помощь Красной Армии, но в итоге ни те, ни другие, по сути, и не пришли, потому что немцы покинули Прагу до того, как туда вступили советские войска. То есть немцев уже в Праге не было, когда туда вошли советские войска.
То есть можно говорить о том, что когда 9 мая армия Конева входила в Прагу, фактически восстание уже победило.
Конечно, оно за день до этого победило, уже немецких войск не было. В Праге располагалось много тыловых немецких учреждений, которые атаковали в первую очередь восставшие. Потому что боевые части немецкие, они старались Прагу обойти, чтобы побыстрее попасть к союзникам, если была возможность, не ввязываясь в бои.
По вашим оценкам, какие потери Красная Армия понесла, когда вошла в Прагу? Известно доподлинно о случае, когда погиб командир танка, первого танка, входившего в Прагу, а после этого какие-то бои, хотя бы спорадические, продолжались в столице?
Боев, насколько я понимаю, в Праге никаких не было. Могли быть какие-то столкновение при движении Красной Армии дальше на запад, то есть западнее Праги. Может быть, какие-то немецкие войска ей попадались. В самой Праге, насколько я понимаю, боев не было. Если какие-то вдруг остаточные группы немцев, разве что не ушедшие, не успевшие уйти, но я не уверен, что они были.
Существуют кадры кинохроники, когда по центральным улицам Праги едут советские танки, на броне советские солдаты, и их радостно приветствует местное население. Вот эта радость, это...
Ну, разумеется, местное население их приветствовало как освободителей, ну, потому что они знали, что немцы ушли из той же Чехии, Чехословакии, но благодаря наступлению Красной Армии такая взаимосвязь, по крайней мере, осознавалась.
Ну, а боязни, что в Чехословакии установится режим, подобный сталинскому, в тот момент не было еще?
Я так понимаю, это еще не осознавалось, тем более, что этот режим все-таки он был установлен не сразу, а через 3 года он был окончательно установлен. И, строго говоря, советских войск тогда в Чехословакии-то не было, потому что они потом оттуда ушли, в Австрию. Но другое дело, что основные силовые министерства были в руках коммунистов и приданных им советских советников. Это играло основную роль, в том числе в перевороте 1948 года.
Я беседовал с историком Борисом Соколовым. Вы слушаете «Радио Свобода». Медиков в российских больницах из-за пандемии коронавируса не хватает, и на работу вместо учебной практики туда отправляют студентов медицинских вузов. Министерство здравоохранения России заявило, что так могут быть мобилизованы более 40 тысяч студентов. Работа с больными коронавирусом должна быть добровольной, но некоторые студенты медицинских вузов заявляют, что им угрожали отчислением в случае, если они откажутся. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
Практика в больницах, принимающих пациентов с коронавирусом, у студентов московских медицинских вузов должна начаться 6 мая. Студентам университета имени Сеченова об этом объявили 29 апреля. Студентка одного из старших курсов Сеченовки рассказывает нам об этом на условиях анонимности.
Где-то позавчера вуз написал нам, что поменял учебный план и летнюю практику, которая должна была идти 2 недели, он увеличил до месяца и перенес на май. Таким образом, разделив весь учебный процесс. То есть у нас еще идут дисциплины, а они резко поставили практику. И эту практику нужно пройти, от нее нельзя отказаться. Если мы ее не пройдем, то у нас будет академическая задолженность. Возможно, ну, если мы ее не устраним, то даже отчисление.
Нам говорят, что будет разделение на чистые и грязные зоны. Грязные зоны — те, в которых есть коронавирус, и чистые, в которых как бы его нет. Те, кто идет в грязные зоны, их люди заключают трудовой договор. Всех же остальных, кто не хочет работать, либо идти волонтером, их отправляют в чистые якобы зоны. Это другие больницы. И мы не можем знать, что в этих больницах нас вообще обеспечат достаточным уровнем защиты.
В Москве 3 медицинских университета. Сообщение о том, что студентов мобилизуют для работы в больнице, приходит из всех. Вот приказ университета имени Пирогова. Пунктом 268 ректор Пироговки Сергей Лукьянов приказывает обязать студентов предоставлять добровольное согласие на практику. Студент медико-стоматологического университета имени Евдокимова Эдгар Оганян рассказывает, отказаться от практики позволяют беременным девушкам или тем, у кого есть хронические заболевания.
Отказ должен быть мотивированным. То есть, что это означает? Это означает, что у тебя должна была быть объективная причина. То есть, это либо у тебя есть какие-то хронические заболевания, либо ты сам болеешь. Идешь на прохождение практики именно с ковидом, если у тебя нет причин для отказа. То есть, получается, нас принуждают.
Мы либо идем на практику в больницу в любом случае с бумагами работать или работать с пациентами больными коронавирусами, но в любом случае, если мы отказываемся, нас ждет отчисление.
Привлечь студентов медицинских вузов к борьбе с распространением коронавируса Владимир Путин поручил еще после первой недели карантина в России, 30 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил о том же правительство через месяц, 24 апреля. Сразу после этого медицинские вузы стали в экстренном режиме переписывать свои учебные программы. Данные о студентах, начиная с 4 курса, вузы уже передали в Департамент здравоохранения Москвы. Он будет распределять практикантов по больницам. Работать студенты будут в качестве младшего медицинского персонала. Московская мэрия обещает, что тем, кто согласится работать с больными коронавирусом, будут платить от 70 до 175 тысяч рублей. Это от 930 до 2300 долларов. Те же, кто, несмотря на обещанные выплаты, работать в коронавирусных стационарах не хочет, сейчас решили просто тянуть время, чтобы понять, будут ли вузы в действительности заставлять идти работать в больнице.
Сейчас, в данном случае, наш протест в бездействии, по большей части. Я лично ничего не подписывал, потому что мы, когда ходим на обычную практику, на обычную, которая вот у нас в прошлом году была, позапрошлом, мы не писали никаких согласий, никаких отказов. Мы просто молча шли на практику. А сейчас нужен отказ? Нет. Поэтому я не подписываюсь ни под ничем.
Так как не хватает средств индивидуальной защиты в больницах, именно вот этих якобы чистых зонах, которые еще не перепрофилированы под ковид, медперсонал увольняется, потому что им недоплачивают, ну и нет средств защиты. В общем, люди увольняются, потому что они могут это сделать. И поэтому нет медперсонала. Решили, откуда взять людей, которые могут это делать, и берут студентов медицинских вузов. Потому что нам некуда деться от этого. И есть пустота, которую надо заполнить. Вот пытаются заполнить студентами.
Отменить совместный приказ Министерства здравоохранения и Министерства образования о привлечении для работы с пациентами с COVID-19 студенты просят через петицию на сайте change.org. Пока ее подписали менее 400 человек. Алексей Александров, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Власти Грузии категорически отвергают заявление Москвы о том, что Тбилисская биологическая лаборатория имени американского сенатора Ричарда Лугара якобы создает угрозу национальной безопасности России и используется для осуществления неких секретных программ Пентагона. На днях с подобными обвинениями выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Глава Национального центра медицинского контроля Грузии Амиран Гамкрилидзе в ответ пригласил госпожу Захарову лично посетить лабораторию вместе с российскими специалистами, чтобы убедиться в мирном предназначении научного центра, оснащенного с помощью Соединенных Штатов, передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге, не называя источники информации, что биологическую лабораторию имени американского сенатора Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси на днях посетили высокопоставленные представители Пентагона, и они якобы предлагали грузинским властям, цитата, «расширить диапазон проводимых исследований». Между тем, как заметила официальный представитель МИД, цитата, «не надо исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях». Конец цитаты. Это не первое обвинение такого рода. Несколько лет назад даже сам президент Владимир Путин, говоря о Грузии, не исключил возможность разработки в грузинской лаборатории некоего генетического биооружия. В Тбилиси всегда обращали внимание, что подобные биолаборатории по инициативе покойного американского сенатора Ричарда Лугара построены и успешно функционируют в нескольких странах постсоветского пространства, в том числе в соседней Армении. Но российские представители предпочитают акцентировать внимание именно на грузинском научном центре. На этот раз официально Москве ответил директор Национального центра контроля заболеваний Амирангам Крылидзе. По его словам, подобные заявления связаны с успехами Грузии в борьбе с коронавирусом, заявил Амирангам Крылидзе. Он официально пригласил директора Департамента информации и печати МИД России Марию Захарову лично ознакомиться с деятельностью лаборатории имени Лугара. Впрочем, российские специалисты и даже журналисты неоднократно посещали лабораторию имени Лугара, но это нисколько не смягчило риторику официальной Москвы. Биолаборатория, заработавшая в полную силу в 2013 году, предназначена для изучения особо опасных вирусных и микробных инфекций. Она оснащена новейшими аппаратами и оборудованием с помощью США, в том числе Пентагона, в рамках программы по уничтожению биологического оружия. Но с момента начала работы эта лаборатория принадлежит не Пентагону или Министерству обороны Грузии, как прежде, а Национальному центру контроля заболеваний. Ее основная функция – борьба против опасных эпидемий, а также воспитание научных кадров. Бывший начальник Государственной канцелярии Грузии Петр Мамрадзе по поручению президента Шеварднадзе был полностью в курсе переговоров с американской стороной.
Ну, во-первых, скажу, что это, конечно же, чекистская пропаганда в худшем своем проявлении. Это не что иное, как то, что в Советском Союзе называли санэпидстанцией. Конечно, современного уровня, где постоянно все эти штаммы, которые появляются, вирусов изучаются и ищут для них, так сказать, противоядие и все такое. И грузинские медики постоянно предлагали официально, публично своим русским коллегам, а грузинское правительство предлагало российскому правительству приехать в Грузию, обосноваться в этой лаборатории, достать свою постоянную делегацию, чтобы коллеги вместе работали, чтобы не осталось никаких сомнений. И на это коллеги всегда отвечали полным молчанием, потому что ведь надо же иметь пропагандистскую такую штуковину. А главное то, что это самая такая настоящая современная санэпидстанция со всем своим современным оборудованием, хорошо тренированными специалистами, и то, что Грузия имеет феноменальный успех в деле борьбы с коронавирусом, тут вклад в том числе лаборатории Лугара, очень большой.
Заявил Петр Мамрадзе в интервью «Радио Свобода». В условиях пандемии COVID-19 биолаборатория оказала Грузии неоценимую помощь. Как известно, одна из серьезных проблем, возникших в связи с новым коронавирусом – точное диагностирование. В лаборатории Лугара проводятся PCR-тесты по так называемому «золотому стандарту», отличающимися почти 100% точностью. Важно подчеркнуть, что сама лаборатория не является секретным или закрытым объектом. Там часто проводятся открытые научные семинары, работают гражданские специалисты, ученые различного профиля, врачи, эпидемиологи и инфекционисты. В 90-е годы прошлого века на решение покойного сенатора Ричарда Лугара предложить именно Грузии строительство и финансирование первой биолаборатории подобного рода на постсоветском пространстве наверняка повлияло существование в Грузии успешного института «Бактериофаб», то есть наличие квалифицированных кадров, а также авторитетной школы инфекциологии, основанной всемирно известным ученым, академиком Вахтангом Бочурышвили. Разумеется, в биолабораторию не может войти каждый желающий без согласования с Национальным центром контроля заболеваний, но она все-таки открыта для посещения в любое время, в том числе для российских ученых. Георгий Кобаладзе, Для Радио Свобода, Тбилиси.
Споры о том, какая модель борьбы с пандемией коронавируса наиболее эффективна, не утихают до сих пор. В этой связи очень часто упоминается так называемая шведская модель. В Швеции не были приняты строгие карантинные меры, хотя власти и призвали население, прежде всего пожилых людей, соблюдать особую осторожность. Власти страны считают, что у населения должен сформироваться так называемый коллективный иммунитет. Такая стратегия вызывает резкую критику со стороны многих специалистов. О том, как сами шведы воспринимают ее, в беседе с моим коллегой Марком Крутовым рассказывает доктор наук, преподаватель отделения медиа и коммуникаций университета шведского города Йонкинпинг Екатерина Калинина.
Если посмотреть на цифры, ну действительно, и в Швеции, и в соседних странах все не так плохо, но в Швеции больше, и в расчете на миллион человек населения, ну и вообще, вот цифры выше, действительно. Можно ли говорить о том, что да, эта модель хороша чем-то для экономики, для здоровья психического, в том числе и обычных людей, но все-таки это принесение в жертву некого количества уязвимых, пожилых, больных людей?
Да, существуют такие дебаты, и существует эта дискуссия, она также существует в прессе. Например, если я не ошибаюсь, где-то 14 апреля в одной из главных газет шведских, Dagens Nyheter, был опубликован текст «Дебат-протест» 22 исследователей и докторов, которые представили свои собственные данные, в которых они указали, что вот если Швеция будет дальше придерживаться политики такого более или менее ограниченного карантина, то количество заболевших и умерших будет возрастать в разы. Под этим текстом подписалось, как я уже сказала, 22 человека, среди них были и врачи, и исследователи. И в какое-то время текст этой петиции гулял в социальных сетях, и можно было под ним подписаться. Но вот как бы то, что я видела из своих источников, многие люди оспаривали данный текст. Они ссылались на то, что данные, которые были предоставлены, они были неточными, и расчеты, которые были предоставлены, они как бы не соответствовали действительности. Это вот и главный аргумент против вот этого протеста 22, можно так сказать. И как только этот текст был опубликован, что, в принципе, как бы нормально, в принципе, для шведского общества и для такого публичности исследователей, которые поднимают дебаты, и потом они как бы предлагают разным газетам или радио, например, или телевидение этот дебат осветить. Кто-то соглашается, его освещают, и, соответственно, потом начинаются отклики. Буквально сразу же исследователи другие, которые придерживаются непосредственно модели, которые поддерживают и правительство, и Министерство здравоохранения, они раскритиковали эту модель, указали на то, что данные были неточные, данные были посчитаны, не учитывая то, что за период выходных, как правило, данные приходят позднее, и, соответственно, в какой-то день, например, там в понедельник или во вторник, когда все там собираются, их большее количество смертей, например, или заболевших, нежели это было в субботу. И вот как бы спор вокруг вот этих вот данных шел достаточно долгое время в шведской прессе. Практически все газеты, включая Dagens Nyheter, и Svenska Dagbladet, и Expressen, и Aftonbladet, то есть как бы более качественная пресса и такая более
бульварная.
Сложно назвать ее таблоидом, потому что даже если, например, тот же самый Expressen или Aftonbladet раньше считался таблоидом, то все равно как бы за многие годы качество вот этих изданий, оно тоже улучшилось, и как бы теперь нет такого жесткого разделения, ну, по крайней мере, среди медиа-исследований. Это вот первый аргумент касательно цифр. Второй аргумент, который выдвигали 22 исследователя, это то, что, получается, как вы правильно сказали, на алтарь кладут людей, которые наиболее уязвимы, то есть те же самые люди, которые находятся в домах престарелых, с какими-то уже дополнительными заболеваниями, и все это как бы в ущерб их здоровью, ну, как бы, чтобы спасти экономику. И этот вопрос тоже обсуждался и шведскими властями, и Министерством здравоохранения, как бы они придерживаются другой точки зрения. Они признают, что, да, действительно, к сожалению, мы упустили вот тот важный момент, эти несколько недель, когда заболевание стало активно распространяться, мы не закрыли, не посадили на карантин, получается, все дома престарелых. И тут нужно понимать, что дома престарелых в Швеции работают таким образом, что люди, которые там живут, они активно участвуют в жизни, то есть они могут там и ездить на концерты, и ходить в магазин, там, и спортом заниматься и так далее. И они как бы открыты тоже для посещений, поэтому вход и выход был открыт. Ну и, соответственно, как бы туда попадает какое-то заболевание, и вот это все развивается, тем более, что они живут скучно достаточно в одном здании или там в нескольких зданиях. и болезнь распространяется быстро. То есть вот этот момент правительство признало, министр здравоохранения тоже признал. Это, наверное, второй момент. И третий момент тоже, который очень часто используется теми людьми, которые поддерживают противников шведской модели, заключается в том, что, к сожалению, не все выполняют предписанные рекомендации. То есть они хотят, насколько я понимаю, они как бы хотят более жестких мер, потому что не все люди следуют этим рекомендациям. То есть несмотря на то, что, например, правительство и Министерство здравоохранения, санитарные службы ввели ограничения в ресторанах, где ни в коем случае нельзя сидеть ближе, чем 1.5-2 метра, очень часто этот момент тоже не соблюдается и ресторанами, и самими людьми. То есть люди там сдвигают столы, например, и садятся вместе. Поэтому как бы, они считают, что, соответственно, если люди этого не выполняют, то нужно вводить более жесткие меры, как бы, чтобы люди тогда следовали правилам и уже понимали, что если они правилам не следуют, то тогда за это будет следовать гораздо более серьезные последствия. Вот. То есть это в основном вот эти три главных аргумента противников.
А можно ли говорить о том, что объективно, даже без точных подсчетов, противников шведской модели внутри Швеции все-таки меньшинство?
Да, скорее всего, это так. Даже если, например, посмотреть на то количество людей, которые подписали это письмо, их все равно меньше, чем те люди, которые придерживаются. Из тех источников, которые мне доступны на данный момент, где-то примерно 2/3 населения поддерживают эту модель. То есть большинство за.
Сейчас, когда другие европейские страны уже выходят потихоньку из карантина, когда ту же Швецию уже приводят пример именно как способ плавно выйти из карантина, наверное, меньше стало голосов с требованием вот прямо сейчас, на этом этапе, вдруг все начать ужесточать.
Но все меняется достаточно быстро, в принципе. И вот, например, сегодня вышла статья в Guardian, которая опять-таки критикует шведскую модель. Я думаю, что нужно, наверное, смотреть в развитии, чтобы через неделю, то есть если, например, ситуация будет ухудшаться, то, скорее всего, этих голосов станет больше, которые против. Если ситуация будет улучшаться, то, соответственно, этих голосов будет меньше. Ну вот, например, мы смотрим на то, как государство поддерживает электорат, и видим, что за последние 3 месяца увеличилась поддержка на 7% правительства социал-демократов. То есть пока все хорошо, и пока государство не делает каких-то крупных ошибок, которые могут повлечь за собой там, смерть людей, там, или, например, еще более тяжелые последствия для экономики, то поддержка будет расти. Как только, например, что-то может произойти более негативное из-за того, что правительство ведет вот эту политику, то тогда мы будем видеть изменения и в отношении к этим мерам.
С преподавателем отделения медиа и коммуникаций Университета шведского города Йончинпинг Екатериной Калининой беседовал мой коллега Марк Крутов. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 5 мая. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.